Всем привет! Так далеко за интервью мы еще не забирались. Как насчет поговорить на Северном полюсе? Знаете, сколько здесь сейчас градусов? Минус 30, минус 50. На самом деле, плюс 1. Неужели то, про что мы так часто слышим в последнее время, действительно правда, и мы уже живем в эпоху глобального потепления? Кстати, говорят, что в России теплеет в 2 раза быстрее, чем в остальном мире. И если ничего не предпринять, в следующий раз я здесь буду стоять уже по колено в талой воде. К середине века уровень мирового океана поднимется на несколько метров, и мы навсегда потеряем Санкт-Петербург, Венецию, Сейшелы и Мальдивы. Волны экстремального тепла, засухи, лесные пожары станут нормой, оттают древние вирусы, в сравнении с которыми корона нам покажется легким насморком. Чтобы на метр уровень моря поднялся, насколько должно потеплеть?
Ну, 2 градусов точно будет достаточно.
2 градусов от сегодняшней температуры?
Нет, от до индустриальной.
То есть нам осталось вообще всего ничего?
Ну, осталось,
пару лет.
Грубо говоря, градус там, да, один.
Мы увидим, например, в 5 раз больше лесных пожаров. Мы увидим в 2 раза больше ураганов 5-й категории. Мы увидим в 2 раза больше наводнений. Мы увидим невыносимую, буквально смертельную жару в Юго-Восточной Азии, где в городах станет просто невозможно жить и работать. Заболевания, которые мы привыкли считать тропическими, будут распространены везде, даже в России.
Какие опасные явления всегда были в вашем регионе, крае, стране? Они будут усиливаться, прежде всего. Угу. Скажем, северо-западный федеральный округ. Чего больше? Метелей, штормовых ветров, аномальных резких выпадений осадков. Берем Дальний Восток. Муссон, осадки аномальные, вот от этого они и страдают.
Глобальное потепление – глобальная проблема. Так считают 52% россиян. Ну, если верить Всероссийскому центру изучения общественного мнения. Если же верить иностранному агенту Левада-центру, то россияне вовсе считают изменение климата главной угрозой 21 века вместе с терроризмом, загрязнением воздуха и вооруженными конфликтами. Правда, этот страх не особо провоцирует нас на действия. 76% опрошенных не готовы ничего делать в защиту планеты. Ну вот вы. Отказались бы от личного авто, самолетов, молока и мяса. Ну или стали бы платить больше за товары и услуги, если часть этих денег пойдет на внедрение зеленой энергетики. Напишите в комментариях. Подъем уровня мирового океана – первое, о чем закричали мировые климатологи. В Антарктике, Гренландии, Арктике льды тают с такой скоростью, что к 2100 году океан может подняться на 2 метра. Ну, казалось бы, ерунда. Но если просто наблюдать, то к концу столетия около 5% населения мира будут тонуть каждый год. Так пугают одни ученые. Другие вообще не паникуют. Мол, льды таяли испокон веков, и когда-то, тысячи лет назад, в наших северных широтах вообще росли пальмы. Это Мурманск. И сегодня мы отправляемся на атомном ледоколе 50 лет Победы на Северный полюс, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела с Арктикой.
На «Титанике» тоже так говорили, знаешь. Иди.
У Вот знали ли вы, что каждое лето на полюс ходят регулярные пассажирские рейсы? Аж с 92-го года. Правда, раньше туда возили в основном иностранцев, и только в этом году набрали первый русский рейс. А то пандемия, границы на замке, а ледоколы простаивают.
Итак, обзор своей каюты проводит техник первой категории, дезактиватор Ирина Шихман.
Здравствуйте, проходите, пожалуйста.
Итак, наша каюта.
Это
спасательный жилет.
Спасательный воротник, я бы сказала. Это как называется?
Гальюн.
Да, он самый. Из меня такой экскурсовод. Смотрите, есть.
Селят вас вот в таких комфортабельных каютах. Во время зимних рейсов здесь проживает обслуживающий персонал ледокола. Но летом ребята ютятся по двое-трое в комнатах этажом ниже, уступая место туристам. И теперь самое интересное. Если вы не съемочная группа, стоит такое приключение минимум 2 миллиона рублей. В такие моменты я очень люблю свою работу.
И очень, очень милое искусство над кроватью.
Почему так дорого?
Ну, дороговато, согласен. Ну, во-первых, дорого, потому что атомный ледокол стоит действительно дорого. То есть фрахт самого судна съедает практически 80% себестоимости. Угу. Во-вторых, мы везем с собой вертолеты, которые осуществляют вот полеты над арктической пустыней, где мы с высоты птичьего полета можем наблюдать, как ледокол проламывает эти трехметровые льды. Дальше у нас большая экспедиционная команда. Это ученые, которые, ну, тоже просто так не приезжают. Тоже с ними какие-то у нас договорные отношения. И если все это сложить, понимаете, то получается очень-очень дорого.
Плыть на Северный полюс предстоит 6 дней и столько же обратно. И готовьтесь, никакой телефонной связи, никакого интернета. Вообще. Совсем. В вашем распоряжении четырехразовое питание, бар, научные лекции, настолки и библиотека. Пока мы плыли, я буквально проглотила бестселлер американского журналиста Дэвида Уоллес Уэллса «Необитаемая Земля». Дэвид несколько лет брал сотни интервью, изучал климатические новости, последние научные труды и написал захватывающий ужастик о том, что будет с нашей планетой всего через 50 лет.
Ваша книга начинается со слов, что все намного хуже, чем вы думаете. Вот пока вы изучали весь этот огромный спектр информации, что вас самого больше всего ужаснуло?
Лично я предполагаю, что температура поднимется как минимум на 2 градуса по Цельсию. Это уровень потепления, который описывался поколениями как катастрофический. Это то, что островные народы называют геноцидом, и то, что африканские дипломаты описывают как смерть для их континента. И вот я думаю, что в конце концов мы достигнем этого порога и даже преодолеем его. Планета изменится от всего того углерода, который мы запустили в атмосферу. Мы этого не избежим. Это тот уровень, которого мы достигнем в районе 2040 или 2050 года. Тогда же мы, скорее всего, увидим смерть 115 миллионов человека от загрязнения воздуха. Мы, скорее всего, увидим части Южной Азии и Ближнего Востока, которые летом будут нагреваться настолько, что ходить по улице, работать на улице вообще будет опасно. Нельзя будет прогуляться, не рискуя получить солнечный удар или вообще умереть. В больших городах, таких как Калькутта, где население приближается к 12 миллионам человек, будет больше 200 дней смертельной жары в году.
Это кот моих друзей. Его зовут Тоша. Коты вообще моя слабость. Ученые говорят, что в отличие от собак, кошки до сих пор не одомашнены. Это все те же хищники, которые сегодня живут в наших квартирах как члены семьи. Но мне вот всегда было интересно. Если раньше кошки ели мышек и маленьких птичек, то почему сегодня им нравятся сосиски, молоко и креветки? Чем вообще их стоит кормить? За ответами я отправляюсь к эксперту Роял Канин. Вот я захотела своему коту купить что-нибудь вкусненькое. И я хожу с продавцом-консультантом и говорю, что он обычно с курицей, а может, с семгой есть. Говорит, а что, ваш кот жаловался, что он не хочет курицу, а хочет рыбу?
Нет, животные, именно если говорить, когда они выбирают рацион, они не опираются на вкус, потому что у них мало вкусовых рецепторов. Это мы с вами являемся гурманами. В первую очередь, и нам необходимо разнообразие. Они в первую очередь опираются на аромат, ну, на запах пищи, во-вторых, на удобство потребления. И, в-третьих, это ощущение после потребления. Если кошка ранее употребляла продукт и неожиданно испытала какую-то боль или может быть нарушение желудочно-кишечного тракта, то есть вероятность того, что она больше не вернется к этому рациону и впоследствии она откажется, хотя он был для нее обычным привычным рационом. Простой пример. Почему кошки так любят мороженое? Угу. Кошка любит мороженое из-за того, что оно жирное. Там большое содержание жира, и это инстинктивное предпочтение. Но, к сожалению, в молочных продуктах содержится большое содержание молочного сахара, лактозы, которая у животных не усваивается. И впоследствии может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, то есть, например, к диарее. Если мы заботимся о своих питомцах, то мы не должны в их рационах использовать то, что мы привыкли видеть у себя на столе.
Ну что, Тоша, придется забыть про мороженое. Мы продолжим разговор о науке здоровое питание для животных в следующих выпусках. А пока что
давай, ешь на здоровье.
Я из Сибири и морозы недолюбливаю, но для таких, как я, похоже, хорошие новости. Зимы в России становятся мягче. Зима 2018-2019 была на 13 дней короче нормы, а следующая стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В мире глобального потепления у России самая выгодная география. Пока остальные страны сохнут, тонут и мучаются от жажды, у нас становится более мягкий климат, сокращается зона рискованного земледелия. И там, где раньше была вечная мерзлота, похоже, скоро зацветут сады.
Жара в Москве ориентировочно. Жара вредная для здоровья. Там есть четкие описания, что это, раз в 10 лет. Если потепление будет 2 градуса Цельсия, учитывая, что 1,1 мы уже прошли, да, это будет в 2 раза чаще, то есть раз в 5 лет. Плохо? Плохо. Но, наверное, как-то вытерпим, сумеем. Где-то купим кондиционер, что-то сумеем сделать. Да? Если же будет 4 градуса, то это будет случаться почти каждый год. 8 или даже 9 лет из 10. Угу. Это уже совсем другой климат, совсем другое лето. Просто в летом в Москве нельзя будет находиться физически.
Я просто сейчас задумалась, а что же Краснодарский край? Там вообще
там,
будет?
Соответственно, если там те пики температуры, которые там в 10, раз в 10 лет, ну, я не могу сказать точно, скажем, 42 градуса, да?
Да.
Так у них 42 градуса будет каждый год. Или засухи, так? Те засухи, которые сейчас случаются, так? Скажем, раз в 10 лет, то будет в 2 раза чаще. Раз в 5 лет нет урожая. Ну, как-то ничего, более-менее, да? А дальше, если 4 градуса, в 4 раза, это значит каждые 2-3 года. А это уже все, наполовину сельское хозяйство упало. Это значит, районы, подверженные засухам, что они? Угу. Люди должны оттуда уезжать или заниматься чем-то другим.
Сколько нужно организму адаптироваться к жаркому климату? Вот у нас было все время там плюс 25 летом, а будет из-за глобального потепления там 40.
35 и выше существует риск теплового удара. Безусловно, причем не только если вы находитесь под открытым солнцем, но и в тени. Существует в организме система, которая регулирует температуру тела. Она очень жестко настраивается, гомеостазируется, то, что называется. Там участвуют регионы мозга, там гипоталамус, таламус. И если происходит серьезный перегрев, то эта система сама по себе ломается. Она больше не может, когда удерживает температуру на уровне там, 36-37 градусов, то после этого она сдается, и точка контроля температуры переставляется на более высокую. Собственно, происходит как раз тепловой удар.
Прежде всего, это проблемы людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причем я видел эти работы, что как бы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, она имеет какой-то вот такой вот график. То есть вот тут у вас холодно, тут жарко, ну или наоборот. То есть температура плюс 10 – это минимум смертности. Температура минус 30 – это довольно высоко, плюс 30 тоже высоко, плюс 40 еще выше, выше, выше. Исходя из этой кривой, что получается? Что, скажем, для таких городов, как Мурманск, Якутск и Архангельск, проведены такие расчеты, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний будет ниже, Да. Но тут же подчеркивается, будет больше всяческих инфекций ввиду кислой зимы. Да? И поэтому вы не очень обольщаетесь. Это не общая смертность, а только от непосредственно этих заболеваний. Но это только для северных городов. А для средней полосы, тем более для южных городов, все это уже вот так. Да? Поэтому, конечно, смертность будет расти.
А о России говорят как о стране, в которой все не так уж плохо и в некотором смысле не безнадежно. Но на примере лесных пожаров мы знаем, что все не так просто. Это может иметь разрушительные, чудовищные последствия. Даже уже сейчас, когда речь идет о потеплении на 1,2-1,3 градуса, лесные пожары в России в этом году сгенерировали выброс углерода такой же, как целая Германия в течение обычного года производит. И выбросы от этих пожаров сейчас движутся через Северный полюс и в целом распространяются по планете. И мы видели индустриальные катастрофы, связанные с таянием вечной мерзлоты, как, например, коллектор нефти, который сломался в прошлом году и привел к чудовищной экологической катастрофе.
Лесные пожары. Их станет больше?
Больше стало и будет больше пожароопасных дней. Сильнее всего будет расти в Южной Сибири, а там и до Якутии недалеко. Но и в европейской части России, в той же Карелии, тоже оно будет расти. Будет расти и на Северном Кавказе, да. Но это лишь предпосылка. А дальше зависит, какой у нас лес. Сырая осина – чудесно все, да? Хвойная – все гораздо тяжелее. Хвойная, где большое количество сухостоя – еще тяжелее, так? Хвойная, где нет противопожарных полос – еще тяжелее. И так далее, и так далее.
Качество воздуха после любого лесного пожара хуже не придумаешь. Мы вдыхаем вредные микрочастицы сажи и пепла и накапливаем их в организме. Крупные, размером по 10 микрон, оседают в носоглотке и ротовой полости. Те, что по 2,5 микрона, остаются в гортани, трахеях и бронхах. Все это приводит к бронхиту и эмфиземе. Но самые гадкие из них те, что меньше 0,1 микрона. Через альвеолы они попадают в кровоток, вредят сосудам, разрывают атеросклеротические бляшки и вызывают инфаркт.
10 микрограмм на кубический метр повышение микрочастиц приводит к росту риска острого коронарного синдрома инфаркта на 4,5%. 25 микрограмм на метр кубический – это достаточно серьезное загрязнение воздуха. Повышался риск инфаркта миокарда на 48%. Очень много. И вот был очень серьезный пожар в Лондоне, опять же, в начале прошлого века. Угу. И вот цифры, опять же, это хороший журнал, Current Opinion Cardiology, хорошая статья про загрязнение воздуха, пишет, что за два месяца в Лондоне тогда умерло на 12 тысяч человек. Больше.
Всемирный банк выдал прогноз. Если ничего не менять, то через 30 лет на Земле будет 140 миллионов климатических беженцев из Африки, Южной Азии и Латинской Америки. Он берет выше и называет цифру в 200 миллионов. Но самые пессимистичные прогнозы от МОМ. Там называют цифру в 1 миллиард человек. Это население двух Америк. Представьте, что два континента затопило морем, и люди дерутся за Землю. Хоть какую-нибудь, хоть где-нибудь.
Мы станем свидетелями драматического падения урожайности в сельском хозяйстве, что приведет к ежегодному голоду. И это бремя для бедных стран, у которых нет избыточных запасов еды или способности ее производить, которые есть у богатых стран Первого мира. Это может привести к удвоению количества войн по сравнению с тем, что сейчас есть на планете. И конфликты могут увеличиваться не только на государственном уровне, но и на межличностном уровне. Мы увидим больше преступлений, больше домашнего насилия, больше изнасилований и убийств.
Ого! Просыпаешься утром, а там как айсберги. Ты как айсберг, я как айсберг.
А ты такой холодный.
Ужас какой, просто льды. Что это про так происходит вообще?
Где-то на третий день в Баренцевом море начинаются льды. Сначала редкие, через пару дней их становится больше, ледокол начинает потряхивать.
Держись.
И скоро вы просыпаетесь, а у вас за окном один сплошной каток.
Ну все, зашли в капитальные льды. Уже можно по льдинам ходить,
скорость упала. Вот разбирайтесь, как хотите, значит.
На палубе бака у нас установлена рейка для визуальных измерений толщины льда. Вот черные деления отмечают каждые 10 сантиметров, красные, соответственно, каждые 50. Я измеряю толщину льда также с капитанского мостика и заношу в журнал визуальных ледовых наблюдений.
А как по ней видно? В смысле, когда он переворачивает?
Да, только по вывороту, конечно.
Вот так он переворачивается. Вот это, да?
Да, вот так вот. Ну, то есть это, конечно, нужно иметь определенную сноровку, чтобы уметь это правильно измерять. Мы стараемся вести наблюдение за ледяным покровом каждый год. Стараемся собрать достаточно длинные ряды наблюдений.
Действительно, у нас идет глобальное потепление, лед не тот, что был раньше.
Это, да, однозначно могу сказать, что лед уже не тот, что был раньше. Налицо утоньшение его происходит, потому что, насколько я знаю, до 2009 года примерно толщина старого льда была примерно где-то порядка 3 метров. Сейчас она уменьшилась до 1,5 до 2, наверное.
Два раза практически.
Да. Заметно, в общем, да.
Льды Северного Ледовитого океана катастрофически сокращаются. По сравнению с 80-ми годами их площадь уже уменьшилась в 5 раз. В 2005-м океан замерзал на 200 тысяч квадратных километров, а в 2019-м уже только на 100 тысяч.
Я помню прекрасно свой первый поход в 99-м году, когда мы еле-еле достигли Северного полюса. Вот еще немножко, и капитан готов был остановить ледокол и повернуть обратно.
Это такие углы льда или что?
Такой был крепкий лед. И в 2001 году, и второй год, 2 раза за всю историю ледокол не достигал Северного полюса. Потому что лед был такой крепкий, что никто не решился на то, чтобы проламывать его дальше.
И вы разворачивались?
Мы разворачивались и уходили. Сейчас ситуация стала меняться где-то с 2008, 2009, 2010 года, когда мы вдруг увидели, но вот я увидел, что лед уже не такой крепкий. 5-6 лет назад, я уже точно не помню, мы пришли на Северный полюс, а там вообще вода.
Ничего.
И, конечно, мы растерялись, что нам делать, как высаживать туристов. Все были настолько в шоке. А я слышал, что к 40-му году льда на Северном полюсе не будет в летний период. То есть летом будет вода. Сейчас многие говорят, что как бы не раньше.
И, кстати, именно поэтому прекратили свою работу российские дрейфующие станции на Северном полюсе. Раньше каждую весну ученых высаживали на льдине, оставляли месяца на 4, а те изучали лед, животных, океан, вели дневник метеонаблюдений. Но с 2016 года такая научная работа стала слишком опасной. Ни на одну льдину теперь нельзя рассчитывать, слишком тонкие. И вот в 2021 году рисковый путешественник Федор Конюхов решился на одиночный дрейф. Это его 7-й поход к полюсу. Он уже прилетал туда на частном самолете, приезжал на собачьих упряжках, приходил на лыжах с группой и в одиночку, а теперь вот решил отдохнуть на льдине пару недель. По плану Федор Филиппович доберется с нами до полюса, разобьет там палаточный лагерь и будет ждать прихода следующего круизного ледокола, который его и заберет. Параллельно Конюхов будет исполнять задания Института океанологии.
Там будет измерение, как движутся пласты нашей коры земной. Это надо в полной тишине. В полной тишине. Ледокол не может измерить тишину. Угу. Потому что у него двигатели работают, сам ледокол.
Вы шум вот измерите. И что он нам может сказать?
Чем больше идет таяние льдов, ну, потепление, чем больше начинает скорость течения.
Мерзлота у нас тает повсеместно там в Сибири тоже, потому что теплеет достаточно быстро. А это к чему приводит? В мерзлоте же стоят вот эти опоры всех зданий, сооружений, да, сваи туда, в мерзлоту вбурены. И когда все это строили в советское время, у них были определенные там эти СНИПы, строительные нормы и правила, где было сказано, насколько там надо эти сваи забивать. А все это делалось с учетом того климата, который был сейчас. Про потепление и не думал даже никто. Ну и вот эти сваи просто начинают оттаивать постепенно, дома рушатся. Для человека это означает вот как раз убытки для инфраструктуры, нефтепроводы там у них рушатся все время. Там. Они их ремонтируют каждый год. Но я видел цифры, там у России ежегодный убыток ну порядка там 50-60 миллиардов рублей. Плюс к этому в мерзлоте еще тоже много вот того самого метана. Его там огромное количество. Там этого, этих парниковых газов в 3 раза больше, чем вот во всей атмосфере, например. Да?
И что, если он растает, это...
Никто не знает, да, что будет дальше. Но есть один там известный такой человек, который говорит о том, что это уже происходит, что будет вот этот взрыв метановый, все это быстро-быстро сейчас выйдет в атмосферу, и это тогда будет усиливать потепление, ну, многократно.
Может ли случиться такое, что оттают вот эти болезни, которые мы уже потеряли? Что-то у нас, мальчик недавно, сибирская язва опять заразился.
Было дело, было дело. Там оттаял какой-то скотомогильник, которому было чуть ли не 100 лет, или даже больше 100 лет. В этом могильнике лежали трупы этих оленей северных, которые болели сибирской язвой. Ну, вот их там закопали в мерзлоту, а потом это все вытаяло, да, потому что мерзлота протаяла. А сибирская язва, она очень живучая, там 100 лет для нее вообще не срок. То есть она живая еще. Ну, вот заразились там люди, да. Один погиб, к сожалению.
Ледоколы нам станут не нужны.
В далеком будущем нашим потомкам ледоколы, конечно, будут не нужны.
Угу.
Да, безусловно. Но сейчас ситуация такая, что есть западный сектор Арктики, есть восточный сектор Арктики. Это две большие разницы. Западное Карское море и все, что левее, да, восточный, в другую сторону от пролива Вилькицкого. Так вот, в западном действительно льдов намного меньше и будет намного меньше, и там смогут ходить суда в недалеком будущем практически свободно, и период навигации будет гораздо-гораздо больше. Восточный сектор Арктики совсем иная песня. То есть там по-прежнему будет в те или иные годы и тяжелые льды, и непредсказуемое движение льдов, и вообще льдов гораздо-гораздо больше. Поэтому когда мы говорим о том, что мы хотим по восточному сектору Арктики возить, скажем, газ или какие-то еще материалы чуть ли не круглый год, ледоколы обязательно нужны. Следующий этап, там лет с года какого-нибудь там 50-го, 60-го, сквозные перевозки. Ну, может быть, они и будут. Но очень интересная мне попалась китайская работа о китайских ученых. Они тоже занимаются Арктиком. Они рассчитали, так, да, будет период, когда северный морской путь уже откроется, а северо-западный проход еще нет. Но потом откроется северо-западный проход, и наши китайские суда пойдут в Европу этим путем. Он короче.
Но есть и хорошие новости. Хорошие новости от Альфа-банка. Вот такую кредитную карту 100 дней без процентов. На все можно оформить бесплатно. Что в этой карте нравится лично мне? По ней можно покупать все, что хочется, и снимать наличными до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в любых банкоматах. Как получить такую карту? Все очень просто. Заказываете ее по ссылке в описании к этому видео, и ее доставляют куда угодно и когда вам будет удобно. Ну а мы возвращаемся к разговору об изменении климата.
Здравствуйте, мы ведем наш репортаж из белого-белого снега. Собственно, этот белый снег преследует нас 7-й день, и больше новостей у нас нет.
Глобальное потепление есть или нет?
Я только что пришел в заседание отделения наук о Земле. Был прекрасный доклад одного профессора из Института геологии Академии наук. Он делал доклад о динозаврах, которые жили в Маастрихтском времени на Аляске. Угу. Очень интересный доклад. У меня был к нему обыкновенный вопрос. Я говорю, а вот сейчас говорят о глобальном потеплении. Вот. Ну и вот тот период, когда жили динозавры, вот это примерно там 100 миллионов лет назад. Мы как-то отличаемся. И он сказал, наше глобальное потепление, так называемое, это даже не прелюдия к тому глобальному потеплению, когда жили динозавры, когда вот угли вот появились, это заросли были, леса, деревья, потом она захоронилась, там появились угли, вот нефть. Вот как. И он просто мне это было, как он коротко мне сказал, то, что я думаю. Что я слышу? Что вот там затопит Голландию, там Данию. А почему ее затопит?
Поднимется уровень океана, говорят так.
Не, извините. Уровень океана во время последнего 17 тысяч лет назад, это совсем недавно.
Угу.
Уровень океана падал везде, на 120 метров. Примерно 4 тысячи лет назад в климатическом оптимуме, ну, плюс-минус, уровень мирового океана, он примерно остановился. И колебания в 3-4-5 метров – это естественное дыхание поверхности океана. Ну, у нас 120 на 80, может быть, 130, там, на 90, но это естественно, правильно?
Угу.
Допустим, если тает ледник в Гренландии,
угу,
то идут талые воды, они должны идти объяснять поверхностный слой океана. Это кто его мерил? Дальше, тогда должны быть мочевые потоки, которые выскакивают из-под ледника, идут на материковый склон и потом по Абиссале бегают. Ну, где это?
Почему сейчас все бьют тревогу? Потому что вроде как климат изменялся всегда, ничего нового. Ну, как бы он то холоднее, то теплее. И были и потепления и на 14, когда еще и на 15 градусов. Почему сейчас так страшно?
Оно очень быстрое. То есть скорость потепления сейчас в 30, по-моему, раз больше, чем вот когда был переход от максимума оледенения к голоцену. Вот когда эти кривые смотришь, вот в масштабе, вот, например, 400 тысяч лет, да? Вот 400 тысяч лет у тебя кривая, и вот этот приход от максимума оледенения голоцена, он на этой кривой выглядит почти как вертикальная линия. Да, потому что там всего 10 тысяч лет, и за 10 тысяч лет потеплело на 3 градуса на Земле. Ну, 3, может быть, 4. В этом масштабе как вертикальная линия, да? То есть это быстрое такое резкое потепление. Так вот, современное, оно еще в 30 раз быстрее. То есть такой скорости потепления не было. Конечно, никогда за последние, там, я уж не знаю, сколько там, много сотен тысяч лет. Вот.
Давайте же разбираться, что такое глобальное потепление. Мы с вами живем в умеренном климате. Зимой у нас холодно, а летом жарко. И когда ученые говорят об изменении условий, они, конечно, имеют в виду не погоду. Она может меняться хоть каждую минуту. А вот климат – понятие устойчивое. И если вдруг каждая наша зима стала похожа на осень, а летом нормой стали 40 градусов, значит, что-то пошло не так. Всем нам со школы знакомо понятие парникового эффекта. В норме солнечные лучи нагревают Землю. Половина этого тепла возвращается в космос. Вторую половину задерживают атмосферные газы, включая СО2. И этот эффект, который и правда похож на действие пленки в парнике, нагревает планету на дополнительные 33 градуса. Но в последнее время в результате деятельности человека концентрация этих газов значительно выросла. Пленка стала плотнее, а наш парник, продолжая огородную аналогию, просто перегревается. Это состав атмосферы Земли. Сегодняшний. Таким он был не всегда. Но всегда определяющим фактором было содержание самого важного газа – СО2. Правило такое – больше диоксида углерода – теплее на планете. В последний ледниковый период, где-то 20 тысяч лет назад, содержание СО2 в атмосфере было всего 180 частей на миллион. К началу промышленной революции его концентрация выросла до 280 частей. А вот так содержание углекислого газа зашкалило всего за 35 лет. И сегодня это уже 450 частей на миллион.
Сейчас человек усилил парниковый эффект, увеличив концентрации, на примерно 5%.
Mm-hmm.
Всего. То есть где-то 1,7 градуса. Вот шкаф, например, да? Вот мы его с вами будем двигать, да? Вот мы его едва сдвинем на 3 сантиметра, а раскачаем, и все книжки попадают, или посуда побьется. Вот то же самое случилось с климатической системой Земли. Человек сделал энергетический толчок, и продолжает толкать, да? Система, прежде всего, качается и немножко сдвигается. И куда девается тепло? Конечно, в океан.
Угу.
В океан более 90% тепла уходит в океан.
Каким образом уходит тепло в океан?
Очень просто. Если у вас воздушек над водичкой теплей, то водичка греется побыстрее.
Так.
А дальше она перемешивается, прогревается верхний слой, потом ниже, ниже, ниже. И сейчас этот сигнал дошел уже до многих сотен метров. Даже до 2000 метров есть измерение. Вот важнейший факт. Он, надо сказать, экспериментально был полностью подтвержден только лет, ну, чуть больше 10 лет назад. Сравнили, что было раньше, что сейчас. Все океаны, сотни метров верхних всех океанов, греются одновременно. Вот пока этой информации не было, нельзя было сказать, а может, это не глобальное потепление, а переток из Тихого в Атлантический, или, может быть, в Южный океан, мы его совсем плохо знаем. И выяснили, а нет. Все верхние слои океанов, это сотни метров, не только поверхность, одновременно греются. Собственно, под глобальным потеплением называют именно это. То есть количество энергии увеличивается.
На самом деле наша планета расположена в очень удачном месте. Да? У нас такое сочетание температуры и давления, что у нас тут встречаются все три фазы воды. Жидкая, твердая, газообразная. Но главное, конечно, жидкая, да? Потому что без нее была бы...
У нас там на Земле действует такой конвейер глобальный по расходованию этого СО2. Когда СО2 много, там климат становится теплее, усиливается выветривание, и этот СО2 забирается, значит, из атмосферы, и вот через океан захоранивается на дне океана, и Земля постепенно холодает. Да? А если СО2 в атмосфере мало, то тогда уже начинает больше поступать этого СО2 через вулканы. Потому что любой вулкан выделяет очень небольшое, кстати, маленькое количество СО2, но постоянно они это делают. Угу. Поэтому если даже СО2 убрать из атмосферы полностью, Земля очень сильно остынет, но постепенно вулканы этот СО2 обратно, значит, доложат, сколько надо. Да? То есть у нас есть такой регулирующий механизм на Земле, к счастью, да, для нас. Вот на Марсе его не было, и Марс погиб из-за этого. Да? На Земле есть такой механизм. Но он действует только на очень больших промежутках времени, порядка сотен тысяч лет там, или миллионов лет. Mm. То есть если мы даже сейчас вот накидаем это вот СО2, а потом так все оставим и уйдем, то Земля постепенно это все переварит, и СО2 лишнее уберет, конечно. Только это медленный процесс.
Миллионы лет с изнуряющей жарой Земля справлялась сама. Если по какой-то причине были излишки СО2, она их перерабатывала и захоранивала. Древние организмы в результате своей деятельности поглощали углекислый газ. Затем, умирая, они опускались на дно океана, спрессовывались и образовывали уголь, а этажом ниже – нефть и природный газ. Только вот делалось это все крайне медленно, миллионы лет, а потом пришел человек, придумал заводы, автомобили, самолеты, нефтяные вышки и очень резко вернул диоксид углерода обратно в атмосферу. Я купила машину на бензине, и вот теперь все время у меня, значит, выхлопные газы. Каким образом я влияю на то, что теплеет?
Вы тоже добавляете немного парниковых газов. Пусть немного, но добавляете. СО2 вы добавляете.
Оно же было в природе, оно же и так в земле было закопано.
Правильно,
вот,
но
а теперь...
оно было закопано многие миллионы лет назад и очень медленно изымалось из атмосферы. И тогда концентрации СО2 могли быть в несколько раз больше, чем сейчас. Но это было в прошлом. А теперь что человек делает? Очень быстро возвращает назад. Представьте себе, что мы будем возвращать медленно.
Угу.
Предположим, да? Что, ну, тихонечко, тихонечко уголек будем жечь там много сотен лет. Тогда океан и наземные экосистемы будут успевать это поглотить. Да, безусловно, мы всего лишь возвращаем назад, но скорости совсем другие.
Знаете, какой самый популярный козырь у тех, кто не верит в антропогенный фактор глобального потепления? Вулканы. Мол, они выкидывают в атмосферу СО2 гораздо больше, чем вся деятельность человека вместе взятая.
Обращаю ваше внимание, что несколько выбросов вулкана Этна перекрывают все усилия сегодняшнего человечества по антропогенным выбросам в атмосферу.
Но на самом деле, по мнению ученых, от общего числа газов в атмосфере вулканы дают всего лишь 1%. Чуть больше СО2 от мусора, затем идет землепользование, сельское хозяйство, животноводство. 16% диоксида углерода дает весь транспорт. Чуть больше отопление зданий и просто громадную долю в глобальном потеплении, почти 45%, играет промышленность.
Распространенная тема – это то, что от крупного рогатого скота довольно много метана.
Почему?
Потому что вывели такой молочный скот чудесный. И все мы любим молоко и молочный продукт. Этого раньше не было. Ну, много сотен лет назад. И эти коровы, прекрасные, дающие молока огромное количество, выделяют в тысячу или даже тысячи раз больше, чем бедные худые коровы, пасущиеся по склонам гор. Или, или мясные метана. В процессе своего пищеварения, внутренней ферментации животных.
Так, давайте так. Корова какает?
Нет, это отдельно. Метана. Она еще и выделяет метан, еще и пукает. Да. Но узнав, что скотоводство – это источник, очень многие ратуют, ну так давайте мы поменьше есть мясо прежде всего. Тут, знаете, и да, и нет. Это интересный вопрос, надо сказать. То есть если просто посчитать, так сколько от коров? То получится, что в общем вкладе человека в усиление парникового эффекта, ну, 6%, не больше. То есть как бы совсем немного. Другое дело, что иногда подсчет делается так. А вы посчитайте, вот эта корова, да? Вот надо корма где-то вырастить, корма привезти, корове скормить, коровника отопить, потом надо молоко подоить, на завод привезти, там что-то сделать, магазин привезти, вы это дело купите, еще и в универсаме загубит срок хранения, что-то на выброс пойдет, да? Да вы тоже что-то еще не доедите, да? И вам тоже для этого нужен холодильник с электроэнергией, да? И тогда получается под 20%.
А метан, он тоже еще вреднее, парников... чем CO2.
Вы знаете, тут сложно сказать, что значит еще. Да, одна тонна метана вызывает больший парниковый эффект, чем тонна CO2. Но метан довольно быстро разлагается в атмосфере. А CO2 никак не разлагается в атмосфере вообще. Грубая молекула метана, она лет 15 в атмосфере полетает, потом она разложится. А вот CO2, пока его океан или наземные экосистемы лес не поглотит, он так и будет, эта молекула, вечно. Ничего с ней не сделается. Да?
Кстати, можно даже посчитать, какой именно вы оставляете углеродный след на планете. В интернете есть несколько забавных калькуляторов. Один из них от Greenpeace. Ввожу размеры своей жилплощади, тип варочной плиты, отопление, сколько света в месяц я жгу, на чем передвигаюсь. И вот, пожалуйста, мой углеродный след за год практически 12 тонн CO2 в год. Тут еще написано, что мой углеродный след на 203% больше, чем средний результат всех, кто прошел опрос. Окей. Сайт британской телекомпании BBC предлагает высчитывать мой углеводородный след по рациону питания. Какую еду и напитки вы любите? Ну, предположим, говядину. Как часто вы едите или пьете этот продукт? 1-2 раза в неделю. Получается, при производстве этого продукта в том количестве, какое вы потребляете за год, вы выбрасываете 604 килограмма парниковых газов. Столько же выбросов от автомобиля на бензине, который проехал почти 2500 километров, или от самолета, если я слетаю один раз из Лондона в Нью-Йорк. Мамочка.
Одна деталь из моей книги, которая не дает мне спать по сей день, это история антилопы Сайга, которая жила миллионы лет с определенным набором бактерий в кишечнике. Но в нетипично жаркое лето поведение этих бактерий изменилось. Из дружелюбных и полезных организму они превратились в очень опасные и ядовитые. И в результате фактически весь этот вид антилоп вымер. И все это лишь от одного необычно жаркого лета. В человеке тоже находятся миллионы, миллиарды бактерий. Я не думаю, что климатические изменения перепрошьют и изменят их все, сделают их смертельно опасными для нас, но тот шанс, что климат может изменять поведение наших бактерий, это, в принципе, смахивает на сюжет для фильма ужасов.
Ну,
Ну вот у нас климатологи бьют тревогу, что нас ждет глобальное потепление. Как в биологическом мире? Вы бьете тревогу уже или еще пока спокойно?
Есть очень важные звоночки, о которых можно говорить. На Белое море многие ездили, там очень много разных исторических, биологических мест. Самое важное, что в 2019 и в 2020 году там было очень мало льда. Лед совершенно необходим для размножения, а точнее для родов некоторых видов тюленей. Допустим, это гренландский тюлень. Кроме того, если даже переходить от морей, ладожская нерпа в Ладожском озере, тоже необходим лед для размножения, а льда там не было. И вот где они были? Неизвестно. Мы даже не знаем, как они размножились, сколько детенышей выжили. Просто этой информации нет. А это действительно очень критически важно для вида.
А вы предполагаете, что они как-то приспособились или то, что они могут умереть, потому что в этом году там не было?
Здесь может быть несколько выходов. Если самка понимает, что она не может родить, она может произойти абортация, то есть выкидыш, другими словами. Эти процессы очень плохо изучены. Мы не знаем, насколько часто это происходит, насколько самка сама может это инициировать. Это неизвестно. Есть прохоластывание, да, то есть когда самка просто-напросто пропускает сезон размножения. У некоторых тюленей это тоже существует. Плюс ладожских нерп находили рожающими на камнях. Есть наблюдения, да, соответственно, что они рождают, пытаются родить где-то на льду рядом с берегом совсем, вот, и в конце концов щенок оказывается на камнях. Но он же беленький, его очень хорошо видно, там есть лисы, которые прекрасно этого детеныша могут съесть, потому что обычно ладожские нерпи нужно небольшое укрытие, да, они делают укрытие, и именно там рождают детеныши. И адаптация за 2 минуты не пройдет, да, то есть как бы самка не знает, как защищать детеныша от лисицы.
Белый медведь. Говорят, что через несколько десятков лет мы потеряем как вид вообще, и только в зоопарке они останутся. Это правда или нет?
А у белого медведя очень сложная структура популяции. Выделяется около 18 популяций. 2 из этих популяций растет. 5 точно снижает численность. Чем больше оголяется камней, чем меньше льда, тем сложнее медведям перемещаться. Сейчас все чаще он застревает в летнее время на островах. Потому что, по идее, он должен сместиться вместе с кромкой. Но иногда они не успевают, потому что кромка отходит очень быстро. Механизм не срабатывает, и они остаются на островах. Они в этот момент вообще начинают есть ламинарию. Мы до сих пор не понимаем, зачем они в таком количестве начинают есть водоросли. Возможно, для того, чтобы просто забить желудок. Возможно, они что-то, какие-то питательные вещества оттуда принимают, все-таки получают.
А с другой стороны, что они вдруг появляются в районе Северного полюса, чего раньше не было, позапрошлом году. Пришел медведь на Северный полюс. Он подошел к этому нашему знаку 90 градусов северной широты, долго его нюхал, потом трогал аккуратненько лапкой, понял, что он не убегает никуда, потом он его сильнее хлопнул, знак, естественно, упал. Он его стал нюхать и лизать языком. Потом,
еда, там,
значит,
не еда.
Потом, да, потом, значит, когтями. В общем, конечно, мы получили безумное наслаждение, фотографируя его. Он долго ходил, бродил. Это значит, что, скорее всего, что просто, ну, у них-то цель одна – это еда. Значит, наверное, как-то они не находят здесь свою еду. В основном это нерпа или моржи. Льда становится меньше, а нерпа выпрыгивает на лед, чтобы погреться. Да, льда меньше. Солнца, как вы видите, тоже нет. Чего и выпрыгивать? Она, наверное, плывет туда, где она может погреться, и где солнце. Соответственно, медведь бредет туда, где есть нерпа.
Из-за изменения температуры в Арктику начинают все больше проникать виды, которые там раньше не жили. Допустим, касатка фактически никогда не заходила активно в Баренцево море и уж точно не заходила в Карское. А сейчас мы видим, что все больше особей пытается протиснуться через Карские ворота. Уже эти встречи более частые.
И чем это грозит?
Это грозит то, что появляется новый топовый хищник. То есть раньше был только белый медведь, а сейчас появляется еще кто-то, который тоже может давить на систему, да? Все севернее смещаются определенные виды чаек. Они все больше занимают территорию и начинают давить на белую чайку. Потому что белые конкретно любят там, где холодно. Это вот Шпицберген, острова земли Франца Иосифа, остров Визы. Вот. А сейчас там гнездятся другие более крупные чайки. И, собственно говоря, белые просто неконкурентоспособны.
Чтобы нам понять, как меняется климат океана, мы должны изучать, что зообентоз. Потому что это уже доказано, что зообентоз – это один из лучших индикаторов изменения климата в океане. Мы с немецкими учеными из АВИ работали. А дальше что у нас выяснило? Что бентос, эти животные, моллюски, они не сразу реагируют на какие-то колебания там, температуры на дне океана или в океане. Обычно проходит 6, 7, 8 лет, только тогда они начинают целенаправленно в каком-то векторе двигаться. А так они не двигаются. Значит, идет адаптация или что. Вот если бы сказали, что бентос пошел в другую сторону, это вот уже да. А во время оледенений рыбы уходили в Средиземное море, тепловодный бентос из Баренцева моря уходил тоже туда, на юг. Вот когда это будет движение, вот тогда я вам поставлю шампанское, и тогда мы скажем, да, есть однонаправленное, целенаправленное, одновекторное движение куда-то. А так это на что? Эти колебания были всегда.
Часто еще говорят про закисление океана. Это что такое? Как это происходит?
Океан – один из основных поглотителей вот этого СО2 наряду вот с, с лесами, да, с растительностью. Но раз это растворилось в океане, то океан стал немножко более кислым, да, потому что раствор СО2 в воде – это не что иное, как вот угольная кислота. Какие-то заметные могут быть эффекты там, для кораллов, например, да, которые они же из известняка состоят. Соответственно, кислота их растворяет. Даже при 1,5 градусах там большая часть кораллов тропических, теплолюбивых, она вымрет. Большая или большая часть. А при более высоком потеплении, они могут, в принципе, все погибнуть. Да. Наверное, все видели эти фотографии, да, вот коралл, когда он живой, и там все такое разноцветное, какие-то миллионы рыб туда-сюда плавают, самых разных видов, там же очень много видов рыб этих тропических. Mm-hmm. А потом происходит обеление этого коралла, он такой беленький весь становится, однотонный, и нету ничего рядом, то есть никто там уже не живет.
Причем, понимаете что? Парадокс в том, что именно в Арктике, в холодных водах, вот эта точка насыщения, такая точка растворения арагонита может наступить быстрее всего, уже в конце 21 века. Поэтому, когда говорится, что там рыбу будем ловить до Северного полюса, там рыба будет полным-полно, а что будет рыба кушать?
Свет, смотрите, я, допустим, Ира, живу в Москве или там в Томске раньше жила. Живу я себе спокойно, как-то в зоопарк не хожу, в цирк тоже особо. Какая мне разница, исчезнет там белый медведь или какая-то касатка зайдет в более холодные воды? Как от этого изменится моя жизнь?
Очень известная история, когда в Южном океане процветал китобойный промысел, и скажу, киты, подумаешь, меньше китов стало, больше криля стало. А нет. Потому что, оказывается, киты, когда, соответственно, в процессе их жизнедеятельности и отходов их жизнедеятельности, оказалось, что просто-напросто это определенное удобрение, без которого мировой океан стал хуже, и продуктивность его упала. Все. А это непосредственно для нас, потому что в Южном океане в том числе отбываются важные пищевые ресурсы, та же самая рыба. Как это на вас повлияет? Ваша рыба стала дороже. Все очень просто.
Ир, где полюс?
Да.
Скоро?
К вечеру.
Когда?
Обещают к вечеру.
До Северного полюса осталось всего лишь ничего лишь. 89 градусов 35 минут 56 секунд, а когда будет 90, мы на Северном полюсе. Все предвкушения, остается совсем немного времени.
Одна сотая градуса, да, это примерно 1 километр. Сейчас уже последний километр пошел.
Стоп, все.
На часах 2 часа ночи, да, полярные ночи вот такие светлые, и мы прибыли на Северный полюс. А пока все празднуют, я расскажу вам, кто и когда впервые заговорил о глобальном потеплении. В конце 19 века шведский физик Сванте Арениус опубликовал большую научную работу о том, что из-за сжигания угля, про газ и нефть тогда не говорили, человек изменит химический состав атмосферы, увеличит концентрацию парниковых газов и температура поднимется на несколько градусов. Но Сванте наивно думал, что для этого потребуется еще 1000 лет. Прошло всего 40, и английский инженер Гай Каллендер уже зафиксировал антропогенное влияние на климат. В 60-х годах 20 века советские, американские и японские ученые назвали первую пугающую цифру. Если концентрация СО2 в атмосфере увеличится вдвое, потеплеет на 2 градуса. А в 72-м году наш геофизик, климатолог, академик Михаил Будыко издал культовую книгу «Влияние человека на климат» и буквально предсказал сегодняшнее положение дел, вплоть до цифр. В 79-м году на первой всемирной конференции по климату наш ученый-полярник Евгений Федоров пытался убедить все мировое сообщество о скором потеплении и всех призывал объединиться, чтобы решить задачу. Поэтому, когда вам с экрана телевизора говорят, что это навязанная нам повестка Запада, заговор мировых правительств и корпораций, чтобы разорить Россию, не верьте. Начали мы.
Нам уже почти вдолбили в голову, что это люди во всем виноваты, а некоторые, особо буйные из зеленых, договорились до того, что ради спасения природы нам нужно меньше рожать детей. Ведь каждый ребенок – это карбоновая нагрузка на планету под 60 тонн углекислого газа в год. На энергетический же переход, он же передел рынка, на Западе планирует выделить не то что миллиарды, триллионы. Шведская девочка Грета Тунберг, прогуливая школу на климатических забастовках, разбогатела и стала буквально миллиардером.
В 1997 году появился Киотский протокол. Его подписали 192 страны.
Мне довелось его писать ночами в городе Женеве в 95 году, в 96 году. Я тогда был в делегации России и как молодой сотрудник просиживал эти дни и ночи. Какой был тогда взгляд? 95 год. Львиную долю выбросов парниковых газов дают развитые страны. Развивающие страны где-то там колупаются. Китай, отсталый Китай. Отсталый Китай. Никакого роста этого еще нет. Ничего нет. Давайте пробный шар кинем. Давайте попробуем, чтобы развитые страны снизили выбросы на 5%. Он дал проект, как делать проекты новых технологий, тех или иных действий, которые и пользу приносят, и снижают выбросы парниковых газов. И где-то 8 или 9 таких проектов по всему миру было осуществлено, Киотского протокола. Где-то 100 в России была осуществлена. Угу. Его время ушло, и давно. Теперь у нас эпоха Парижского соглашения, которая зиждется на совсем других вводных, чем те, которые были в 1995 году.
В 2015 году Россия подписала Парижское соглашение. Вот что это нас обязывает делать со своей энергетикой в ближайшее время?
Смысл Парижского соглашения в том, что, в общем-то, страны должны сокращать выбросы, постепенно сокращать выбросы парниковых газов и, в принципе, сократить их до, так скажем, нулевого баланса к середине столетия там, или к началу второй половины столетия, да, для того, чтобы вот, избежать катастрофических каких-то последствий, связанных с климатическими изменениями.
А что такое нулевой баланс?
Да, нулевой баланс выбросов, ну, грубо говоря, это нулевые выбросы. Или, как значит, говорят по-английски, net zero. Почему net? То есть в абсолютном выражении, в абсолютном значении сократить выбросы до нуля невозможно. Да? То есть, соответственно, вот, нужно найти определенный баланс. Да? То есть мы
стремиться к этому.
Да, да, мы должны стремиться максимально сократить выбросы, а то, что мы сократить не можем, мы должны каким-то образом пытаться компенсировать, да, с помощью тех или иных мероприятий.
У России какая-то странная история, да, потому что мы там все считаем эти выбросы от уровня 90-го года. Я вам нарисую.
Давайте вот так вот.
Вот 90-е годы, да, выбросы начинают сокращаться. Потому что промышленность снижается, экономика снижается. Да? Вот она опа, резко пошло вниз. Да? Угу. 2000 год, да, там идет некое восстановление экономики, восстановление промышленности. И, в принципе, к 2020 году по промышленности-то мы вышли на уровень Советского Союза позднего, да, по промышленности. А по экономике в целом мы сейчас в 3 раза больше, чем были тогда, угу, примерно. Просто структура ВВП другая, и, в принципе, доля промышленности сейчас меньше, чем была тогда. И вот если вот это мы возьмем за 100%, то сейчас у нас, допустим, ну, 50. Тут я могу наврать, но, допустим, сейчас 50%, да?
Угу. И они говорят, что мы от этой цифры сократим на 75%.
Да. Что не больше 75 от этой, а мы уже... А мы уже 50. То есть это вот этот как бы закон новый, но позволяет нам еще увеличить там в 1,5 раза выброс.
То есть нам надо считать не с конца 90-х годов на самом деле, а с какого времени, чтобы честную цифру получить?
Нам надо, как и все, говорить, когда мы выйдем на ноль. Вот и все. А-а-а. Хорошо, мы не можем выйти на ноль, допустим, к 50-му году. Это, наверное, маловероятно. Ну, к 60-му скажите.
Кто будет контролировать тогда страны? Вот,
нет, никто страны не контролирует.
Нет, Америка продолжает делать хуже планете. Как, как мы ее накажем?
Накажем только через мировые рынки. Давайте мы не будем у нее покупать продукцию с высокими выбросами парниковых газов.
Ну и просто за
излишек, угу, они заставим их платить. Это то, к чему пришло СИБАМ. Угу. Это то, к чему и приходит. Да? Либо просто запретить покупать из России доски, это Китай, либо... Только кругляк, да? А пилить у себя, а мебель продавать в США. Или в ту же назад Европу, или в ту же назад Россию.
Загрязняйте, если вам надо, самих
да,
себя.
Хотите, да, самих себя, но не более того, да? То есть, да, просто у вас не купим, и все.
Страны с более развитыми технологиями, благодаря активному промотированию зеленой энергетики, получают преимущество над странами с менее развитыми зелеными технологиями. То есть, если сегодня Китай, например, производит продукцию дешевле, чем... скажем, Соединенные Штаты Америки, и за счет этого он может наращивать баланс торговых операций с Америкой. Угу. Если Китай добровольно возьмет на себя ограничения по энергетике, или эти ограничения будут на него как бы обращены мировым сообществом, себестоимость продукции китайской увеличится, и Китай уже не будет таким поставщиком. То есть фактически зеленая энергетика сегодня, помимо всей своей, скорее всего, действительно важной для Земли сущности, оказалась еще мощным инструментом в руках более технологически продвинутых стран в борьбе за рынки, в борьбе за производство со странами развивающимися.
Вот сейчас выпустили первую часть, доклад IPCC. Вот слушайте, этот
если бы мне дали сотни миллиардов, я бы мне это обосновал.
Вы считаете, что все ученые, кто там участвует, международные,
куплены? Я не знаю,
куплены?
Я так не сказал. Но мне таких миллиардов никто не давал. И нашему отделению «Наука Земли» мы таких денег не имели. Это мировая политика.
Вы считаете, что эти ученые служат политикам?
Ну, в том числе, наверное.
Хорошо. А кому, зачем это выгодно?
Ну, я в политику не играю. Я знаю, что это политика.
Это ну, почему не... вы считаете, что это политика, а не научные исследования?
Ну, зачем я буду в политику? Я без камеры вам скажу еще больше. Вот. Но я в это не верю. Вот все. Чем мы вообще будем политику? Это политика.
А как вы относитесь к разговорам о том, что это большой европейский заговор, потому что они хотят быть независимыми от нефтяных и газовых стран, и вот придумали себе вот это глобальное потепление, зеленая энергетика, новая экономика?
Ну, слово «заговор», мне кажется, здесь немножко неуместно, да, потому что заговор — это все-таки... объединение людей скрытно и с целью совершить что-то незаконное. Здесь все делается открыто и совершенно законно. Это то, что очень плохо понимают в России, потому что в России к этому не привыкли. И российская пропаганда очень активно дезавуирует. Да, на самом деле в условиях развитого мира такова конкуренция независимых институтов, что практически невозможно создать такой заговор. То есть если ты представляешь, условно говоря, партию А, и ты решил договориться с некими климатологами, то партия Б немедленно использует это против тебя на ближайших выборах. А найдутся другие климатологи, которые скажут, нет, ну как же так, что это чушь какая-то, да? Там все по-другому, а на самом деле это заказ.
Hello and welcome to the 5,000 people following us for this press conference to present Climate Change 2021.
Давайте теперь для тех скептиков, которые говорят, вот эти доклады делают ученые, а знаете, как у нас на каждое, ну, вот кому-то нужно, чтобы сахар был вреден, они заказывают научные исследования на эту тему, а кому-то нужно, чтобы молоко стало вредным, они тоже. Как мы можем удостовериться в том, что эти ученые не куплены теми или иными странами, которым выгоден уход от нефти и газа?
К сожалению, это очень просто. Сейчас скажу, почему просто, потом почему к сожалению. Все ученые, которые составляют эти доклады, работают добровольно за зарплату, которую им платят в их институтах.
А они там из одной страны или из разных?
Нет, они из всех стран. Они из всех стран. То есть, там, вот... только там, где только есть наука. Сколько в науке осталось климатической в России, столько и там. Но каждый получает денежку в своем институте.
Ну, может, они официально не платят?
Нет, ну...
Так.
Все, к сожалению, прозрачно в этом. То есть просто физически, да, наверное, могли бы платить, но это физически не происходит. Бюджеты этих институтов не комплектуются какими-то донорскими вложениями компаний. Никаких.
Так, хорошо. Написал, значит, кто-то из Америки. У нас там вы или Алексей Кайкин добавил российский взгляд. И что, куда дальше эти все статьи?
Что такое научный обзор? Да.
Да?
Вот, скажем, по какому-нибудь вопросу. Так? Ну, давайте что-нибудь, например, возьмем. Когда освободится Северный морской путь ото льда?
Угу.
Вот вопрос, да? Собираются все работы, которые есть на эту тему в профильных журналах, да? А дальше говорится так. Оказалось, что из обнаруженных 180 работ, 160 говорят, что свободный Северный морской путь, восточная его часть будет свободна или навигация удлинится вот настолько к 60-м годам. Другие делают прогноз на 50-й, другие так-то, другие так-то. Весь этот массив информации излагается и получается, ага, с вероятностью 80% или 80% всего сквозное коммерческое движение, реально, что когда навигация действительно гораздо шире, чем сейчас, это все-таки 50-е и 60-е годы. И точка. На этом ставится точка.
И любой человек может посмотреть эти исследования, доказательства,
нет, откуда, на чем это основано? Любой человек может... Вот мы берем какой-нибудь параграф из доклада. Видим, вот строк там 15, а ссылок чуть ли, может быть, и 20, а может быть, и 10. И ссылки все есть, и можно их посмотреть. Да, какие-то научные журналы для неработников университетов или институтов платные. Ну, хорошо, заплати $20 и почитай. Да, предельно научный. Да, это сложно. Да, это дебри, да, но это все есть. Это все совершенно вот с открытыми картами. Поэтому пытаться как-то обвинить МГИК или IPCC в предвзятости – это глупости.
Но пока ни одна развивающаяся страна типа Индии, Уганды или Камбоджи не может позволить себе переход на возобновляемую энергетику. У них и с обычным-то отоплением и электричеством все плохо. Поэтому участники Парижского соглашения вызвались помочь бедным странам. Мол, мы так долго и много вредили природе, развивая промышленность, но теперь мы такие экономически успешные, и наша святая обязанность – помочь всем стать зелеными.
Создали зеленый климатический фонд, который должен вот помочь развивающимся странам. К 2020 году там должно было быть $100 миллиардов. На сегодняшний момент там находится всего 10 миллиардов. Ну, как бы, сегодня 21-го.
Там планы были еще более амбициозные. Там были планы после 25-го года подписать соглашение о 400 миллиардах в этот фонд. И он не должен был, по сути, помогать только развивающимся странам. Это глобальный фонд для инвестиций в эти проекты. И фонд, который лоббировали крупные технологические страны, потому что этот фонд бы финансировал новые зеленые технологии. А эти технологии разрабатываются в тех же самых Штатах, Европе, Израиле и так далее. И планы по централизации сборов денег не выполняются. Это правда. И те, кто считает, что ситуация тревожная, таких много.
Парижское соглашение – это последний пример того, как в Вашингтоне принимается решение, которое наносит ущерб Америке в угоду интересам других стран. Для американских рабочих, которых я люблю, это грозило потерей работы, сокращением зарплат и закрытием фабрик. А в целом это могло привести к упадку экономики. Так что США с этого дня прекращает выполнение условий договора и таким образом сбрасывает бремя драконовских финансовых и экономических ограничений.
А, кстати, по поводу Трампа, если вы послушаете его речь на лужайке перед Белым домом, когда он выходил, он говорил, логика железная. Сейчас в мире две сверхдержавы, мы и Китай. Ни одно соглашение не должно финансово быть неравноправным.
По Парижскому соглашению мы обязаны платить, а Китай нет. Поэтому я выхожу. Точка. Все. Ведь убедительно.
Угу.
Любой житель Техаса это поймет с полоборота и тут же проголосует за него. Слово «климат» не надо даже произносить.
А еще раз объясните мне, почему Китай не должен платить?
Потому что Китай по условиям ООН считается развивающейся страной. Китай не обязан...
А что ж их не пересмотрели-то, что?
Вот по доходам ВВП на душу населения он действительно еще Китай в этой зоне. Они действительно еще где-то только на уровне России.
Угу.
Так вот, такие страны, как Россия, Турция, так называемые, называются добровольные доноры. Почему нам Парижское соглашение, говорит, нам от нее ни жарко, ни холодно? Да? Потому что мы не получатели средств, как Казахстан, например,
mm-hmm.
или Грузия,
mm-hmm.
или Молдова. Да? Мы не обязаны выделять средства, как Китай тоже не обязан, Турция не обязана.
В глобальном плане был поначалу определенный ужас, что американское руководство снова наплевало и забросило вопросы экологии окружающей среды. Потому что надо помнить и иметь в виду, что это не первый раз происходит. Джордж Буш практически отменил Киотский протокол единолично. А на самом деле было огромное количество климатических действий за этот четырехлетний период во всем мире. Частично потому, что цена возобновляемой энергии так драматично упала и стала привлекательным объектом инвестиций и на государственном уровне, и на локальном. И многих решений стало невозможно избежать. И Трамп пытался поддержать американскую угольную индустрию, но это не имело значения. Американская угольная индустрия умерла в любом случае. Вы знаете, в Китае тоже были большие вложения в угольную энергетику, это правда. Но Китай параллельно со строительством угольных мощностей строил и возобновляемые мощности в беспрецедентных масштабах. Даже в масштабах, которые могли бы пристыдить другие части света, особенно Северную Европу, которые гордятся своими достижениями в этой области. Как видите, даже избрание такого человека, как Дональд Трамп, не может все равно остановить прогресс в этом направлении.
Про экологичность автомобилей я, конечно же, подумал. Вот то, что приятно ездить и осознавать, что ты не загрязняешь среду, то, что ты не делаешь это безумное количество выбросов в атмосферу, как от мощного автомобиля с большим объемом двигателя. Вот это приятно, но сказать, что, знаешь, я прям каждый день там ловлю себя на мысли этой и особо кайфую, наверное, нет. Тут есть как бы миллион разных других плюсов у электромобиля. Я когда себе искал автомобиль на замену своему предыдущему бензиновому другу, вот у меня была задачка, что мне на дачу нужно ездить каждые выходные 170 километров в одну сторону и 170 километров в другую сторону. И, во-первых, я хотел там экономить на бензине, потому что у меня предыдущая машина, она очень много потребляла. И я там несколько тысяч тратил только, чтобы доехать в одну сторону и несколько тысяч, чтобы доехать в другую сторону. А в случае с электромобилем у тебя почти везде есть бесплатные зарядные станции. И непосредственно там, в коттеджном поселке, где я построил дом, там целых 3 зарядных станции там, в радиусе буквально нескольких километров друг от друга. Вот. На самой трассе на М11 Москва-Питер много зарядных станций. И за бензин, в общем, платить не приходится.
Владельцы электрокаров «Москвичи» не платят за уличную парковку, заправляются бесплатно от розетки, освобождены от транспортного налога. Скоро к ним присоединятся и петербуржцы, но чем глубже в страну, тем сложнее. Если вы живете дальше Красноярска, попробуйте сначала найти хоть одну электрозаправку. В это же время мир массово отказывается от грязных машин. Китай и Япония перестанут продавать авто с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году. Франция запрещает ДВС с 2040-го. Нидерланды, Дания, Исландия, Швеция, Словения с 2030-го. А вот в Норвегии продажи электрокаров уже обогнали продажи бензиновых. К 2025-му в стране не должно остаться ни одного автомобиля на ископаемом топливе. А в Америке все сложно. В Калифорнии, где много лесных пожаров и наводнений из-за климатических изменений, пересесть на электрокары хотят к 35-му году, в то время как в Мичигане или Арканзасе с зеленых водителей берут дополнительные сборы.
Не получим ли мы еще больше бедных людей? Объясню на бытовом уровне. Не знаю, возьмем какую-нибудь женщину в Нигерии или, там, я не знаю, мужчину из Саратова. Они, значит, всю жизнь копят на обычный бензиновый автомобиль. который стоит, ну, там, $2000, $4000. А ему говорят, нет, милый дорогой, теперь все, никаких бензина, ты должен купить электрокар, который стоит $25000. И он все, он как бы оказывается, он уже не может ничего себе позволить, кроме общественного транспорта до конца жизни.
Ну, вот это некоторая ловушка, действительно, о которой многие говорят, и в том числе в развивающихся странах. Потому что если вы этого не делаете, то у вас растет себестоимость производства экспортной продукции и падает доход у того самого человека, который накопил на бензиновую машину, а оказалось, что нет, он все равно ее купить не может, да, потому что доходы падают. Если этого не делать, то вам необходимо, чтобы у него росли доходы, потому что ему нужно более дорогие технологии потреблять. И естественное решение этого вопроса – это субсидировать зеленые технологии. Но субсидировать зеленые технологии вы можете только, если вы откуда-то будете брать деньги. Откуда вы их будете брать? Вы их будете брать из налогов. Налоги вы будете брать из тех же людей, которые копят на машину, и у них опять осталось меньше денег. Так вот, да? То есть здесь действительно такая ловушка, которая плохо разрешается в бедных странах. Временная хорошая новость состоит в том, что бедные страны, они бедные, поэтому они энергии мало потребляют. Поэтому их вклад в общее ухудшение ситуации на Земле не очень высок. А когда они становятся богаче и начинают потреблять больше энергии, их можно переводить на зеленые рельсы.
Минусы тоже точно есть. Я думаю, что важно иметь очень, ну, как бы хороший, надежный сервис под руками. В Москве такой сервис есть, в регионах с этим намного сложнее. И я знаю, что многим приходится машину отправлять в Москву для каких-то как бы серьезных там экзекуций. Вот. Второе, то, что я уверен, что Tesla не любит холод. Кто бы мне что ни говорил, что ее комфортно и легко хранить на улице, у нее тоже бывают глюки, и, на мой взгляд, это оптимальная машина для теплого климата, тем более, когда идет снегопад, когда не видно разметки из-за снега или грязи, у тебя уже там треть всех систем не работает, автопилот не работает, ну и много других вещей. И это, по сути, почти превращается в обычный автомобиль.
А мы не получим такую историю, что развитые страны говорят, мы отказываемся от этих автомобилей. Люди пересаживаются на электрокары, но вот старые машины, их же не утилизируют. Скорее всего, как сейчас есть в мире, их повезут в бедные страны, в какую-нибудь Кубу, Нигерию, и они там продолжат делать свои выбросы.
Ну, продолжат какое-то время, да.
Ну, получается, что проблема, она никуда не исчезнет.
Есть такие риски, безусловно, да.
А стоит ли тогда?
Нет, безусловно, стоит переедет поддержанный автомобиль в Африку, он же все равно бесконечно не сможет там работать, да, то есть через какое-то время перестанет ездить, и купить новый такой уже будет нельзя. Глава итальянского концерна Enel как-то сказал, да, написал, что в 50-м году вы сможете, безусловно, встретить человека, который управляет автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, как сегодня вы можете встретить человека, который ездит на лошади.
Почему вот они как-то вот именно вот так стоят?
Они у меня стоят, во-первых, под зимним углом.
Вы что видите, такое зимний угол?
Зимний угол – это когда панели стоят высоко. Чуть больше вытягивать в зимний период, когда солнце низкое.
А-а-а.
Плюс разворот по сторонам света, часть панели развернута на утро и на вечер, чтобы раньше у меня утром начинался приход собственной энергии и позже вечером заканчивался. Это логика автономной жизни.
Николай всегда мечтал жить в собственном доме. Долго копил и купил кусок земли в чистом поле. Ни коммуникаций, ни отопления, ни электричества. Пришлось искать альтернативные источники.
Система любая, и аккумуляторная, и безаккумуляторная, правильно построена, она работает таким образом, что в приоритете из вашей розетки на ваш электрочайник, например, идет энергия от солнца. И лишь только столько, сколько не хватает, ровно столько, будет потребляться в дополнение к этому из сети. То есть идет подмес энергии из двух разных источников – промышленная сеть и солнце. Угу. Вопрос в том, что если возникает ситуация, когда от солнца есть избыток энергии, вы включили там чайник, а у вас хватает на три чайника энергии, и вам девать некуда. то по закону либо вы должны ограничить, чтобы не выдавать туда в сеть, либо должны оформить свой объект в качестве объекта микрогенерации, и сейчас, возможно, этот избыток официально продавать в сеть.
И зарабатывать сеть. На этом?
Еще и зарабатывать на этом. Тариф примерно там от 2,5 до 3 рублей за киловатт-час.
Приятненько.
Это реально люди, уже подключившиеся, вот конкретно там человек на Ставрополье, ему доплатили за июнь месяц по цене 2 рубля 64 копейки.
Так, сколько мы сейчас получаем от солнца? 610, 610.
Ну, сейчас, видимо, потребление снизилось, только что было там на суммарно на двух инверторах около 3 киловатт. Сейчас 600 ватт на одном контроллере и там около 300 на втором. Ну, то есть чуть меньше киловатта сейчас от солнца идет на текущее потребление.
А какой самый продуктивный месяц и самый... Самый неэнергичный.
Не июнь месяц, не июль, на самом деле, а, скорее всего, май, сентябрь. Почему? Потому что в жару производительность солнечных панелей достаточно серьезно приседает. Когда они нагреваются, мощность падает.
По моей логике, чем жарче, тем круче.
Нет, но вопрос же не в температуре, а в количестве солнца, в инсоляции. С апреля и до конца октября собирается где-то 3/4 энергии.
Сколько стоит?
Ну, скажу так, средняя система, допустим, без аккумуляторного типа, стоит где-то порядка около 400 тысяч рублей там под ключ.
Если 400 тысяч рублей, это же за сколько лет-то она окупится?
За сколько лет окупится частный дом? Вопрос к вам. Личный автомобиль за сколько окупается? Когда вы покупаете личный автомобиль, вы считаете срок его окупаемости?
Ну, обычно личный говорят, автомобиль. Вот 100 тысяч километров проехал, надо продавать.
Да. А ведь дешевле на велосипеде ездить или общественным транспортом. Почему вы купили личный автомобиль?
Комфорт.
Комфорт. Поэтому в частном доме важнее комфорт, во-первых, да?
Так.
Это не извлечение прибыли, это для себя любимого, для комфорта. Потому что аккумуляторная система позволяет мне улыбаться, когда соседи пишут в группе поселковой, когда включат свет. А когда? А на какой улице включили, а на какой отключили там? А я этого не замечаю. Это комфорт. На Западе несколько другая система. У них есть еще в ряде стран субсидирование покупки этого оборудования.
То есть, подождите, государство мне субсидирует, чтобы я его себе поставила?
Там, да, есть в некоторых странах субсидирование есть, когда там до 40% стоимости оборудования солнечной станции государство возвращает потребителю, который свои деньги за это заплатил и поставил солнечную станцию. Но у нас, когда я формулировал, собственно говоря, свои предложения по созданию этого законодательства, сразу было понятно, что спонсоров в стране нет.
А есть какой-то, ну, какая-то цифра, что вот мы отказываемся от угольной электростанции, сколько ветряных мельниц мне надо поставить?
Один к одному, безусловно, ветровая энергетика ввиду переменчивости выработки не сможет покрыть генерацию угольной электростанции. Но, грубо говоря, на 1 гигаватт угольных мощностей нужно, конечно, построить там несколько гигаватт солнечных ветровых.
А одна вот мельница, она сколько вырабатывает?
А сейчас самый большой ветрогенератор, который устанавливается в море, имеет единичную мощность 15 мегаватт. То есть это большая турбина, большая электростанция. Наземные, стандартные наземные установки сегодня идут где-то от 3 мегаватт единичной мощности.
А угольная электростанция вся сколько?
Угольная электростанция, это, знаете, может быть, 200 мегаватт, и, может быть, 1000 мегаватт.
Что обычно говорят в связи с этими, значит, ветряками? Что на их производство требуется затратить гораздо больше энергии, чем они вырабатывают?
Да, ну это странная точка зрения, такая, знаете, тоже маргинальная и какая-то наивная. Это же элементарно считается. Для того, чтобы энергия, затраченная на производство ветряной турбины, окупилась, вернулась производимой, произведенной электроэнергии, да, но требуется несколько месяцев.
Месяцев даже?
Да, конечно. Вообще. Примерно то же самое справедливое и для солнечной энергетики. Да. Там сроки вот так называемой энергетической окупаемости, они примерно такие же, как для ветроустановок, ну, где-то вот в районе года.
Но российское правительство делает большие ставки на водородную энергетику.
Есть такая история, называется «Зеленый водород». Очень бурно сейчас обсуждаемая, с моей точки зрения, невероятно интересная. В чем, собственно, суть идеи? Очень простая. Есть, как было сказано, углеводороды, С плюс H, которые соединяются с кислородом. А в принципе, вообще говоря, если взять просто водород, H, H2, и его соединить с кислородом, то вы получаете тепловой эффект не меньший, чем от углеводорода. Мало того, соединяя водород H2 с кислородом, у вас единственный продукт на выходе – это вода. Причем дистиллированная вода, H2O. Вместо того, что у нас из выхлопной трубы, значит, автомобиля сегодня выбрасывается, в этом случае будет выбрасываться чистая дистиллированная вода. Это уже осознанно, и тренд в сторону водорода мощнейший. Так вот, что теоретически можно себе представить? Например, картину, при которой мы всерьез, по-настоящему, системно начинаем заниматься производством водорода, в том числе зеленого водорода, это отдельная хорошая тема. Так вот, и этот самый произведенный водород мы закачиваем в мощнейшее технологическое явление, которое называется газопроводная система, трубопроводная система, трубопровод «Дружба» и другие все эти вот турецкие потоки, «Северный поток-1», «Северный поток-2». Мы добавляем к метану, который мы сегодня проводим через эту систему, добавляем водород. И Россия из экспортера углеводородов превращается в экспортера чистого водорода, спрос на который в Европе, очевидно, уже появляется.
В России таки появилось направление возобновляемой энергетики. К примеру, солнечные батареи уже делают в Новочебоксарске, кремниевые пластины начнут выпускать в Калининградской области, Поволжье отвечает за ветроэнергетику, в Краснодарском крае скоро появится безаккумуляторная солнечная станция, а в Адыгее уже есть. Но все это очень скромно по сравнению с мировыми тенденциями. Доля зеленой электроэнергии в России пока не превышает 1%.
Тем временем в мире не просто все думают, как прийти к нулевым выбросам, но и как справиться с тем газом в атмосфере, что уже есть. В ООН придумали проект по высадке новых лесов, когда выяснили, что на Земле растет около 3 триллионов деревьев, которые извлекают 400 гигатонн углекислого газа. А ведь на планете еще огромное количество пустых участков, которые тоже можно засадить и помочь природе.
А где этот ваш прибор, который
вы купили? О, я много приборов, вот я сижу.
Покажите нам.
Вот я включаю. Пошла, видите? Начала мигать, видите?
Ага.
Еще она работает.
Это он уже шумы ловит, да?
Да, еще мы просмотрим аж до дна Ледовитого океана. И замеряете, почему она тишина, как двигаются тектонические плиты. Там ботаника у меня. Я ботаник. Это Бобик. Я его имя дал Бобик. Кедр. Кедр и в космосе побывал, на Южном полюсе побывал, сейчас на Северном полюсе.
Меня очень трогало и тронуло, сильно тронуло. Вот в нашей стране был там Заокский есть заповедник. Это биосферный заповедник.
Что это значит?
Биосфера – это значит чистить воздух. Сейчас взяли биосферный заповедник, изменили статус и сделали заповедник-парк. А заповедник-парк уже подразумевает. Там и люди могут ходить, и костры разжигать, в аренду отдавать. Мне это очень волнует, что лес вырубают. Мой друг, он имеет в Москве ресторан свой. Ресторан. В ресторане не обойтись без туалетной бумаги, без салфеток, без стираете эти скатерти, моют посуду, там ферри, там жарят картошку и все остальное. Он отнял экологу, они пришли. И за сутки посчитали и сказали, что за один сутки, ну, работы ресторана, ну, за день ресторана, он загрязняет воздух, ну, СО выбрасывает воздух, вот такое-то количество. Это количество может поглотить 6 гектаров соснового леса. 6 гектаров. Представляете, 6 гектаров только чтобы поглотить
одного
ресторана. Он покупает, в Тверской области, покупает 6 гектаров земли, соответственно, нанимает, сажает сосны, но они же вот такие. И он через 100-120 лет эти сосны будут поглощать его загрязнение ресторана одного дня. Хотя бы даже вот это, что мне нравится, хотя бы он об этом думал, что его там правнуки будут этим пользоваться.
Но почему говорится, а вот мы сейчас посадим много лесов и достигнем углеродной нейтральности?
Угу.
Действительно, когда лес растет, особенно молодой лес, ну, не совсем саженцы, они едва растут, а где-то 20-40 лет, так, бурно растут, хорошо, да, они запасают углерод. Они дадут мировой энергетике, мировой экономике передышку в несколько десятков лет. Это вполне достаточно, это уже хорошо. И только когда-то, через 50, 80, а то и 100 лет, возникнет вопрос. А теперь нам этот лес надо срубить и как-то употребить на дело. Либо просто так, чтобы он не гнил, да? На его месте посадить новый. Когда дерево засыхает, оно какое-то время стоит сухое. Потом более сильный ветер, или оно подгнило снизу, оно упало. Куда делись эти атомы углерода? Они в виде СО2 улетели в атмосферу. Вот Москву зачистили от всех деревьев, которые бы не выдержали 30 метров в секунду, потому что они просто падали, потому что у нас теперь появились такие ветра. А до этого были только 20 метров в секунду. Поэтому все наклоненные пришлось срубить. Куда их дели? Ну, мы их пока дели по старинке, на свалку, да? Может, кто-то на дрова взял. То вот в будущем возникнет вопрос, что нельзя на дрова, не надо возвращать в атмосферу. И сгнить не надо, надо на что-нибудь. Ну, речь идет чуть ли не о деревянных небоскребах.
А в Швейцарии уже построили завод, который улавливает СО2 из атмосферы. Газ очищают и снова продают промышленникам. Из него можно опять делать возобновляемое топливо. Считайте это такой углекислый секонд-хенд. Еще одна технология – фертилизация или удобрение мирового океана.
По задумке ученых, если распылить в воду тонны удобрений на основе железа, теоретически это может увеличить фотосинтез и размножение фитопланктона, которые поглотят из атмосферы лишний СО2 и снова захоронят его на дно океана. Или вот другой план – распыление сульфатных аэрозолей, которые экранируют лишний солнечный свет. Для реализации этого плана предлагают строить специальные вышки, запускать в небеса аэростаты, распылять химикаты при помощи самолетов и даже взрывать в облаках специальные сульфатные бомбы.
Это называется геоинжиниринг. Будет экран. И что тогда у нас будет? Получится, что пока мы держим этот экран, температура действительно не растет. Только мы должны все время увеличивать и увеличивать, естественно. Так?
Содержание этого.
Это аэрозоль, да, угу. Все больше и больше. Но стоит нам экран убрать, прекратить летать этим самолетом, он довольно быстро, как будет резкий скачок на ту же самую траекторию. Потому что если все это время, концентрация парниковых газов будет в атмосфере увеличиваться, и парниковый эффект... То есть, смотрите, у нас вот это будет расти вот сюда, угу. Да? А вот это мы загнем вот сюда. Дальше будем как наркоманы. Стоит нам не уколоться, все, кранты.
Господи, чудо-то какое! Ира, святой ты человек.
Это пробы на изотопный анализ. Пробы воды, ну как воды, это снежница, да, то есть такое-то разводе на верхушечке льдины, да, и снежочек. А наша лаборатория занимается в основном изотопным анализом. Снега, льда, ну вообще воды природной. В основном это керны Антарктиды. Вот изотопный анализ по кернам Антарктиды как раз говорит о том, какая была температура в прошлом. У нас такая коллекция образцов, ну, со всего мира практически там, да, вот воды, льда. Самые древние, которые у нас есть, вот на руках там, да, в наших имеется, это 1 200 000. 1 200 000. А вообще в Антарктиде самые известные древние – это 2,7. Вот Северного полюса, ну как не взять воду там? То есть мы действительно измерим эту пробу. Пока еще этот лед есть, можно на нем стоять, какие-то исследования проводить.
Что за хранилище льда сейчас ученые делают? Что это такое?
Это, да, проект Ice Memory. Это хранилище льда с горных ледников, в первую очередь, горных. в странах, там, ну, скажем так, средних широт, там, низких широт, да, в меньшей степени высоких широт, ледники, которые сейчас тают активно и будут таять в течение 21 века и, скорее всего, исчезнут, да, в большой степени, наполовину или даже больше.
Это Альпы.
Альпы в том числе и Кавказ, да, да. Поэтому их надо бурить сейчас, пока вот эта ценная информация, которая во льде содержалась, она не исчезла окончательно, не пропала. Надо сейчас пробурить и туда на вечное хранение поместить, в Антарктиде. Потому что Антарктида еще точно не растает там пару тысяч лет. То есть такая, условно говоря, подснежная пещера на глубине метров 5 с постоянной температурой, там минус 50 градусов, да, где можно просто керн положить и все. Там не надо заботиться об электричестве, что все это растает, потому что там естественный холодильник, которому пока еще ничего не угрожает там, в обозримой перспективе. Через 30 лет будут просто новые методы. Придет новое поколение ученых, будут новые методы исследований, которых сейчас нет, и мы даже их представить не можем, да, потому что они, там все время что-то изобретается новое.
Что обычный человек?
Я, Ира,
могу сделать для того, чтобы остановить глобальное потепление?
У нас есть, например, автомобиль, да, который мы водим. Если отказаться от него нельзя полностью, то, например, каршеринг – отличная вещь. Вот я пользуюсь им в Питере, это очень удобно. Дома – это экономия там, электричества всяческой, да, потому что вот, чем больше электричества ты сэкономил, тем меньше где-то там выброс СО2 случился. Да? Экономия воды, чтобы воду произвести, где-то там очистить, чтобы насосами ее пригнать тебе в квартиру, это тоже энергии много тратится. Да? Экономишь воду, экономишь энергию, снижаешь выбросы. Ну, вот все вот эти вещи, бытовые какие-то там одежды, это все тоже, в общем-то, как-то можно экономить. Ну и привычки питания, да. Конечно, веганы, они самые молодцы, потому что там практически выбросов, ну, мало, да. А, и еще последний момент, из косвенных методов. Мы же можем на политику влиять, на самом деле, да? Между прочим. Ну, ладно, выборы в России — это вообще какой-то оксюморон жуткий. Выборы в России звучит очень странно. Но, тем не менее, как бы, если у какого-то политика нету климатической повестки, да, если он в программе ничего нет про климат, он, значит, вообще ситуацией не владеет. Он, значит, совершенно просто не в теме и живет в каком-то другом мире. И за него голосовать не надо ни в коем случае. То есть надо просто выбирать тех, которые озабочены этой климатической повесткой. Вот и все.
Итак, подведем итог. Если уже сейчас начать решать проблему глобального потепления, мы получим чистый воздух и воду, комфортные для жизни города, возобновляемую энергетику, энергетическую независимость и много новых рабочих мест на зеленых предприятиях, а также здоровых детей. А если все, что я вам сегодня рассказала, вдруг окажется самой большой ошибкой ученых, глобальным заговором или излишней паникой, ну что ж, получается, мы просто психанули и случайно сделали планету еще лучше и чище. Разве это так уж плохо?